На другое утро я присутствовала за туалетом императрицы, когда обыкновенно собирались секретари ее и начальники различных управлений для выслушивания приказаний. С удивлением я увидела между ними домашнего. Он предложил мне свои услуги, желая познакомить меня с делами моей новой обязанности. Меня изумила дерзость этого человека. За всем тем я вежливо отвечала ему, что главным моим правилом будет сбережение интересов и доверия Академии, и, чтоб действовать беспристрастно, я должна в наградах и отличиях ее руководиться единственно одними истинными заслугами. Что же касается всего другого, заметила я, моя неопытность заставляет меня обратиться за советами к самой государыне, которая так великодушно обещала помочь мне. В ту самую минуту, когда я говорила с домашневым, императрица полурастворила дверь, но, заметив нас, тотчас же захлопнула ее и позвонила в колокольчик своему дежурному слуге. Он пригласил меня в кабинет Екатерины. «Очень рада вас видеть, княгиня», — сказала императрица. «Но скажите, пожалуйста, о чем говорил вам это животное, домашнев?» «Он давал мне, — отвечала я, — некоторые наставления по академии. Хотя бескорыстие мое в кругу новой деятельности, кажется, не имеет надобности в его уроках. Но относительно ученых достоинств едва ли я не проиграю в сравнении с его опытностью. Не знаю, государыня, благодарить ли вас за такое лестное мнение обо мне или, напротив, жалеть за такое неслыханное и странное назначение женщины директором ученого общества». Императрица уверяла, что она не только вполне довольна своим выбором, но гордится им. «Да, все это очень лестно, мадам, — сказала я, — но труд руководить слепую волю скоро наскучит вам». «Перестаньте, пожалуйста, — возразила она, — смотреть на это дело с такой смешной точки зрения и не говорите мне больше об этом». Оставив царский кабинет, я встретилась с придворным маршалом, которому императрица приказала позвать меня за домашний ее обед. С этого дня меня просили всегда являться без церемонии. Разумеется, при всей неограниченной свободе я больше сообразовалась своими наклонностями и приличием, чем с добрым желанием государыни. После того начались поздравления с царской милостью и вниманием. Некоторые, впрочем, из моих знакомых, знавшие, что я вовсе не радовалась такому непредвиденному отличию, удержались от комплиментов, которые еще больше ставили меня в замешательство. Общее же впечатление этого назначения возбудило зависть, потому что такой почетный пост считали вовсе не свойственным лицу, а отнюдь не приготовленному для дворцовой политики. На третий день после определения моего в воскресенье посетили меня профессоры, инспекторы и другие чиновники академии. Я обещала явиться на следующий день в академию и предупредила их, что во всех случаях, когда бы они не захотели переговорить со мной о делах, дверь моего дома всегда радушно отворена им. Весь этот вечер я провела в занятиях, перечитав некоторые из представленных рапортов, с величайшим желанием выбраться на свет среди сплетни этого непроходимого лабиринта. Я наперед знала, что всякий мой шаг будет предметом критики, которая не простит мне ни одной самой ничтожной ошибки. Я также озаботилась познакомиться с именами лучших членов Академии. И на другое утро, прежде чем явилась в нее, заехала к знаменитому Эйлеру. Он знал меня уже давно и всегда был добр и почтителен ко мне. Недовольный поведением домашнего, он удалился из академии и посещал ее только для того, чтобы единодушно с другими академиками противоречить гибельным распоряжениям директора, о чем не один раз доходили письменные жалобы до Екатерины. Этот ученый, нет сомнения, был один из первых математиков своего века. Кроме этого, он был хорошо образован по каждой отрасли наук. Его умственные силы и неутомимая деятельность были так велики, что он даже после потери зрения не оставил своих обычных трудов с помощью Фусса, мужа своей внучки, читавшего ему и писавшего под его диктовку, он подготовил множество материалов, которые долго обогащали академические издания даже после смерти его. Я попросила Эйлера проводить меня в академию, чтобы под его руководством представиться в первый раз в голове ученого собрания, обещав никогда не беспокоить его подобной просьбой в обыкновенных случаях. Знаменитый математик, кажется, охотно принял мое предложение и в сопровождении своего сына, непременного секретаря и внука, руководившего славного слепца, в моей карете отправился в академию. Как только я вошла в сборную залу, обратившись к обществу профессоров и членов, извинилась в своем ученом невежестве, но засвидетельствовала высокое уважение к науке, присутствие Эйлера заметила я, показавшего мне путь в академию, надеюсь, может служить торжественным ручательством моих слов. После этой коротенькой речи я села в кресло, заметив, что Штелин, так называемый профессор аллегории, поместился около меня. Этот господин, которого ученые притязания, может быть, не превышали его назначения, получил это необыкновенное звание в царствование Петра III и с тем вместе чин статского советника, который равнялся генерал-майору и, по мнению его, давал ему неоспоримое первенство между прочими членами академии. Обернувшись к Эйлеру, я сказала: «Садитесь, милостивый государь, где хотите, на каком бы стуле вы ни сели, он всегда будет первый». Эта импровизированная дань уважения его талантам произвела всеобщий восторг и одобрение. Не было ни одного профессора, за исключением аллегорического, который бы не сочувствовал моему отзыву и слезами на глазах не признавал заслуг и первенства этого почтенного характера. Из академической залы я прошла в канцелярию, где был подан мне список всех экономических предметов заведения. Чиновники были на своих местах. Я заметила им, что за стенами академии носится слух о великих беспорядках последнего директора, который будто не только разорил академическую казну, но и ввел ее в долги. Поэтому, сказала я, давайте общими силами уничтожать злоупотребление, и так как нет надобности приводить в упадок какую бы то ни было отрасль академии, чтобы поправить ее общее состояние, то употребим все данные нам средства помочь ей из собственных же ее источников. С этой целью я не хочу обогащать себя на ее счет и отнюдь не позволю своим подчиненным разорять ее взятками. И если я увижу, что ваше поведение совершенно отвечает моему желанию, я не замедлю наградить ревностного и достойного повышением в чине или прибавкой жалования. Академия сначала каждогодно издавала комментарии в двух томах инкварто, потом они сократились в один том и, наконец, вовсе были прекращены за недостатком печатного шрифта. Типографию я нашла в ужасном беспорядке и среди совершенной бездеятельности. Первой моей заботой было восстановить ее и обзавестись необходимыми шрифтами. Вскоре после того снова явились два тома академических записок, составленных большей частью из статей Эйлера. Князь Вяземский, генерал-прокурор Сената, спросил императрицу, нужно ли приводить меня к присяге, что требуется от всех коронных чиновников. «Без сомнения, — отвечала Екатерина, — я не тайком назначила княгиню Дашкову директором академии, хотя я не нуждаюсь в новом доказательстве ее верности мне и Отечеству, но этот торжественный акт мне очень угоден, он дает гласность и санкцию моему определению». В Вследствие этого князь Вяземский прислал ко мне своего секретаря сказать, чтобы я на другой день явилась в сенат для произнесения присяги. Мысль о таком публичном обряде не совсем была мне по сердцу, хотя я знала, что все, что служит в России сверху и донизу, клянется в своей верности. В назначенный час я вошла в сенат, проходя в церковь той залой, в которой совещались сенаторы. Я нашла их в полном собрании на своих местах. Они встали, когда я явилась, и некоторые из моих знакомых вышли ко мне навстречу. «Господа», — сказала я, — «вы, конечно, не меньше моего изумляетесь настоящему моему появлению среди вас. Я иду присягать императрице, которая так давно правит всеми моими чувствами. Но долг, обязательный для всех, не может обойти меня, и вот объяснение этого единственного явления, что женщина находится в кругу вашего августейшего собрания». Когда кончился обряд, причем я по обыкновению стеснялась застенчивостью и неловкостью своего положения, я воспользовалась этим случаем и просила генерал-прокурора снабдить меня теми документами, в которых объяснялись причины академических неурядиц. Посредством их я хотела ближе ознакомиться с жалобами против отставного директора, с его защитой и протестом, и таким образом объяснить свою собственную деятельность. С величайшим трудом я устроила два источника академических доходов – экономическую сумму и деньги, получаемые из государственного казначейства. Оба источника были истощены, и отчеты их, вместо того, чтобы вести их отдельно, были смешаны и запутаны. Академия была в долгу различных книгопродавцов, русских, французских и голландских. Не докладывая императрице о вспомошествовании, я предложила Академии пустить в продажу книги собственного ее издания 30% ниже обыкновенных цен. Из этого источника я уплатила долги по мере возраставшего прибытка, дополняла недоимки казенного фонда, которым заведовал государственный казначей князь Вяземский. Когда недостатки уравновесились, я старалась увеличить экономическую сумму, находившуюся под безусловным контролем директора, равно как и средства увеличения ее. И так как трудно было предвидеть все случаи расходов, то употребление ее не определялось никаким положительным актом. Так, например, из этой суммы выдавались случайные награды, производилась покупка новых изобретений и дополнялись недоимки других фондов. В академических аудиториях я застала 17 студентов и 21 ремесленника, получавших воспитание на казенный счет. Я увеличила число тех и других. Первых довела до 50, а вторых до 40. Я успела удержать Фусса, молодого человека, внука Эйлера, желавшего оставить академию, увеличив жалование его, так как и другого достойного академика Жоржа. Менее чем в год я нашла возможность возвысить оклады всех профессоров и открыть 3 новых кафедры – математическую, геометрическую и естественной истории – для всех желающих посещать лекции, читанные на русском языке. Я часто сама слушала их и с радостью убедилась в том, что это учреждение принесло большую пользу сыновьям бедных дворян и низших гвардейских офицеров. Вознаграждение, получаемое каждым профессором в конце курса, равнялось 200 рублям, отпускаемым из экономических сумм. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.